Глава 9. В железнодорожном доме номер 7 у сына своего Игоря Адамыча бабка Тутышиха появилась лет 18, может, 20 назад. Но казалось, что она тут жила вечно, никуда не уезжала и ниоткуда не возникала. А между тем у бабки Тутышихи была очень разнообразная биография и довольно-таки содержательная жизнь. Бабка Тутышиха говорила про себя, махая рукой за окошко, что она родом оттель, с западу. Была она буфетчицей при железнодорожной станции, рано пристрастилась к вину и мужскому полу. От увлечений такого рода до преступления путь близкий. Сделала растрату и угодила перевоспитываться в женскую колонию аж за Байкал. Там строили железную дорогу, длинную, работы было много, в основном земляной. Зойке-буфетчице дали большую лопату и поставили на отсыпку полотна. А она к тяжелой работе непривычна, с детства непривычна. Мать ее — повариха станционного ресторана. Дочь никакой работы не неволила, известно, издавна у ямщика лошадь надсажена, у вдовы и дочь изважена. Покидала Зойка лопатой землю день, другой, неделю. Не нравится ей эта работа. И тогда мимоходом, совсем нечаянно, она стала зацепляться плечом за конвойного начальника и взвизгивать. «У, кореглазенький, чуть не свалил на землю!» И как не туп был начальник конвоя. Все же тонкий намек понял. Пригласил Зойку к огоньку, дал закурить. Не прошло и месяца, как Зойка-буфетчица с общих работ перевелась в столовую посудомойкой. Ну, оттуда рукой подать до заветной должности, до комсоставского буфета, где Зойка блюла себя, стал быть, по многу на глазах у начальства не запивала, с женатыми мужиками не гуляла. Белокурая, востроглазая, телом кругленькая, беспрестанно улыбающаяся, когда кого надо подсахарить, рассыпающая звонкий беззаботный смех, она безбедно отбыла положенные 3 года и отправилась со справкою в кармане в направлении запада. Но ехать туда далеко, а долгожданная свобода манила соблазнами жизни. Ехала Зойка, ехала, видит, станция какая-то. Возле станции сквер со скамейкой. На скамейке, обсыпанной желтым листом, сидят 2 мужика, меж ними пол-литровка, огурец большущий на газете и кирпич хлеба. Зойка сошла с поезда и говорит мужикам: «Налили бы». «Тя налили». Разговорились. Хватило Зойка поезда. Ушел. Но она помнила, что он шел на запад. Торопиться же ей было некуда и не к кому. И пошла она по линии, на закат солнца, где солнце закатывается, там запад, помнила она со школы. Шла-шла, притомилась. Видит, впереди будка стоит, желтым крашеная. Вокруг будки строения всякие, ограда, колодец сбоку будки с ведром, собака на цепи сидит, на железнодорожную линию смотрит, кого-то ждет. Зойка свернула с линии. Собака на проволоке как попрет, как оскалится и ры-ры-ры на Зойку. «Ну, съешь ты меня, пес, а народу в СССРе 200 миллионов, еще сколько останется? То-то, всех не переешь». Через какие-то минуты, все осознав, все поняв, пес, как тот конвойный начальник, лежал у Зойки головой на груди, целовал ее в губы, облизывался сладостно, вилял хвостом, преданно взвизгивая. В ограде за постройками курицы порхались. На задах, за дверью, никакой постройки. Грузное тело завозилось и свинячим голосом пожаловалось на одиночество. «Ах, ах, ах!» На огороде меж еще не срубленных вилков капусты ходила корова, жевала что-то, завидев Зойку, замычала «Му-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- подошла, обняла корову за шею, слезой горемычных женщин прошибла. Ласковая, добрая корова была, под цвет пожухлого листа, на лбу белая пролысина, и один у нее рог, как положено, над головой бледным месяцем светится, другой почему-то вперед почти на глаз упал, не иначе как хозяин пожевал его с похмелья. Будка была не замкнута. Зойка вошла, осмотрелась. А две половины будка с русской печью и под топком. В первой половине, что потеснее, кухня со всеми принадлежностями. За перегородкой, избитый из вагонки и обклеенный газетой гудок, горенка с казенной кроватью, со столом из всего дерева. На окошке цветы, в простенке рамы с карточками, справа буфет с посудой, слева шкаф, и вдоль стены деревянный вокзальный диван. На всех изделиях по дереву вырезано строгое МПС, МПС. Ничего, помещение. Обставленное. Только на всем обиходе лежит отпечаток мужской грубой руки и пахнет керосином. Однако поверх керосинного духу, козырем, все крыл запах наваристых мясных щей. Зойка заглянула в печку, так и есть. В загнетке стоит чугун со щами. Рядом в сковородке токорки, запекшиеся дрочона из картошек. Зойка проголодалась, и все это приготовление из печи достала. Найдя еще в сенцах катку с огурцами и на печи в корзине крупные помидоры, иные уже с гнилью, накрыла на стол гостья и остановилась сереть помещение, соображая. В углу иконы какой-то святой девы с угасшей синей рюмкой лампадой. Открыла Зойка сундук, придвинутый к заборке, нет в нем искомого. Еще посоображала Зойка и с гиком бросилась в сенцы. Там ларь. Возле ларя корыто с песком. В ларе керосин в бидонах, фонари, лопаты, путевые башмаки, фляги, банки, петарды и всякий железнодорожный инвентарь. Над ларем аптечка. И, конечно, в аптечке. Где же и быть-то ему больше спиртик? В баклажке, в алюминиевой, тоже с буквами МПС. Зойка развела спиртик в стакане, дождалась, когда возмущенный водою химический продукт поуспокоится, выпила его досуха и с большим аппетитом пообедала. В овощах был хороший кус свинины, она его братски разделила пополам, спиртику тоже еще развела и оставила на столе, закрыв бумажкой, чтобы не выдохло питье. Подумав еще, маленько Зойка отнесла остатки еды кобелю, называя его полканом. У пса было другое имя, но с этого дня кобель презрел его и забыл навсегда, приняв будто награду то звание, которым его нарекла гостья, как оказалось, долгое. Прибрала Зойка на столе, спать захотелось. Открыла она постель, мужиком пахнет. Наволочка давно не стирана, и накидка тоже. Зойка достала из сундука простыню, наволочку, полотенце. Сходила к колодцу, вымыла ноги, озырнувшись на лес и повыше чего помыла, содрогаясь от холодной воды. Личико свое сытенькое от воды, заолевшее, руками погладила, по волосам гребешком прошлась, заглянула в настенное зеркало и подмигнула себе левым глазом. Уж то-что, а подмигивать она умела. Адам Артемович Зудин, путеобходчик, как и положено Адаму, был еще холост. Еву еще не приобрел. Наведывались иногда в будку Евы со станции, либо из путевой казармы, что за 12 верст от его поста. Но быстро заглохнув в таежной местности от однообразной жизни, сбегали. И вот, возвернулся Адам с линии железнодорожного обхода, мамочки мои, в его будке. В определенном ему железной дорогой казенном помещении, на его кровати, спит Ева, белокуренькая, лицом посвежелая, святая женщина, не иначе. Вошла в жилище, все, что требовалось, нашла, покушала, выпила и с половины все, с половины так и положено Еве. Адаму-работнику оставлять половину всего, потому что она и зовется половиной. По-божески, по справедливости людям жить полагается, хоть на том, хоть на этом свете. Так рассуждал Адам, торопливо хлебая щи. На грудь из ложки лилос, не сводил с Евы глаз Адам. И чем дальше хлебал, тем больше торопливость и нетерпение охватывали его. Бог, Бог это ему, мужчине, одичал ему от одиночества женщину послал. Он родитель. От управления дистанцией пути не больно, какого товару допросишься. Керосину, фитилей для фонаря и то в обрез дают. Струменту не допросишься. Велят самому промышлять струмент и корм и бабу. Они, бабы, по железным дорогам не валяются. От гнетущей истомы отправится, когда Адам в путевую казарму. В дождь, в мороз, в пургу. Всякое бывало. Но отломится ли чего, еще неизвестно, смотря по обстоятельствам. Адам нервничал, ерзал за столом. Старый мужик, известное дело, и трехдневной каши рад, а тут... Да черт с ними, со щами, с этими и с обедом! Адам бросил ложку. Путаясь в одежде, разболокся до исподнего, чистоплотно вытер ноги о половичок. Приподнял одеяльце и осторожно вкатился в уютную, хорошо нагретую постельную глушь. Полежал, смиренно вытянувшись, Адам. Не прогоняют. Тогда он придвинулся к Еве потеснее и услышал. Ну, еньте, мужики, ну, звери и звери, со стужей, с ветру, с холодными лапами сразу к живой теле. Так вот Адам женился и сам себе удивился. Жили Адам с Евой весело и даже бурно. Гонялся и не раз Адам за Евой сломом и путевым молотком, подняв инструмент над головой, но догнать не мог. Шустра! Полил Адам в Еву из ружья дробью. Промахнулся. Вешался Адам на турнике перед окнами путевой будки. Веревка оборвалась. И все через роковую... ослепляющую разум Адама страсть. Любила Ева народ, и народ ее тоже любил. Под расписку Зойка не шла до тех пор, пока не родился сынок, которого она нарекла модным именем Игорь. Рос сынок на приволье хорошо, быстро, и Зойка возле него унялась, заботливой матерью сделалась. Уж не метила улизнуть на станцию в буфет. Адам наметил план — смастерить еще двух детей, дочку и сына, чтобы закрепить за собой Еву. Да не дала она себя закабалить земными заботами и многодетностью. Когда Игорь вырос и был определен в железнодорожное училище получать профессию машиниста электровоза, запировала Ева с прежней силой. Игорь Адамович уже определился с работой, женился. Когда мать его объявилась в Вейске, в железнодорожном поселке, в доме номер 7, заявив, что мужик у ей был уже преклонных лет, когда она с ним сошлась, сносился до смерти, и теперь она станет жить с сыном, потому как больше жить ей негде и не с кем. И жила. Долго. Давно жила. И привычно совали за нижнюю дверь детишек, жителей восьмиквартирного дома, побежавшие по делам, в кино, срочно куда-либо вытребованные. И привычное слышалось из квартиры Зудиных: «А тут и тут и тут и, а тут и тут и тут и». Это бабка Зоя колебала и подбрасывала на коленях чье-либо дитя, иногда по нескольку штук сразу. Была бабка Зоя страшенная сквернословка и любила выпить. Подпивши пела частушки, чуть их подделывая под приличность, например: «Тядька с мамкой на полу гонят деготь и смолу, а я бедный за трубой изгинаюсь дугой». Будучи во зле, бабка брала за воспоминания, как в колонии ливер давили. Рассказывала. А по-человечески это значит, ухаживали за женщинами своего мира урки, бандиты, всякое отребье. Ребятишки — народ творческий. Бабкины частушки восстанавливали в подлинном тексте и горланили их на весь поселок. Володя Горячев специально ходил к седьмому дому заучивать фольклор бабки Зои, которая постепенно утратила свое подлинное имя, потому как народ плодился. Бабкина «тут-ты-тут-ты-тут-ты» уже не смолкала ни днем, ни ночью. Долго бабка тутышка била с приладом к «тут-ты-тут-ты», уж и так и это квертела она его, а «тут-ты-тут-ты-тут-ты» потерял мужик путы, шарил-шарил не нашел, сам заплакал и пошел. Но ребятишки в доме номер 7 и окрестностях его не знали слова «путы». Бабка попробовала представлять «уды», однако и тут что-то ее в тексте не устраивало, и тогда ум бабки, уже вплотную сблизившийся с детским, ступил на новаторскую линию, обогатил русский фольклор дерзким новшеством. А тут и тут и тутыл, потерял мужик бутыл, шарил, шарил, не нашел, сам заплакал и пошел. Всех эта последняя редакция устроила, потому как в тексте содержался прямой намек на воздаяние и благодарствие. Все расчеты за помощь отныне осуществлялись с помощью бутыла, небольшого и неразорительного. Бабка Тутышиха, когда у нее появилась внучка Юлька, и сыну приказала пенсию не зорить и в неделю раз выдавать ей четушку. Пенсия у бабки была небольшая, как помощнику путеобходчика ей определили рублей 250 старыми деньгами. С появлением внучки бабка смягчилась нравом. Черное ее воспоминание погасило чувство светлой, пусть и бестолковой любви к Юльке. Или потускнели сами собой они. И когда внучка была во здравии, а росла она хилая, плаксивая, в соплях всегда, бабка, прикрыв глаза, оживляла в себе совсем-совсем почти погребенное жизнью и годами. «Я на тым берегу черемуху ломала, а на ентот перешла, с миленьким гуляла. Не стой на мосту, не маши их фуражкой, я теперь не твоя, не зови милашкой». И с тихой, бесслезной печалью воскресила однажды: «Милая, красивая, свеча неугасимая, горела да растаяла, любила да оставила». Спела, вскинулась, и, оглянувшись вокруг, не подглядывает ли кто, наморщенным лбом уперлась в стекло окошко того, которое было рублено туда, на запад, на родину, давным-давно ею покинутую.